Я сегодня буду читать из книги «Исход». Книга «Исход», 32 глава. Мы вместе прочитаем несколько стихов в начале этой книги. Пока вы открываете, я вам расскажу историю, которую вы, наверное, читали. Наверное, читали Льюиса. У него есть такая книжка «Письма Баламута» называется. Для тех, кто не читал, немножко расскажу о сути этой книжки. Значит, Льюис, он писатель-фантаст. У него много таких полуфантастических каких-то вещей. Кстати, он написал еще одну интересную книгу. Вы знаете, есть книга «Путешествие Пилигрима». И Джон Буньян назвал ее «Pilgrim's Progress» по-английски. Льюис написал книгу, которая называется «Путешествие паломника» или «Блуждание паломника», которую по-английски называется «Pilgrim's Regress». Джон Буньян написал «Прогресс», этот написал «Регресс». Так вот, у него есть интересная, вот эта интересная вещь, письма Баламута. Суть у нее в следующем. Значит, он пытается писать как бы от лица одного из менеджеров в бесовском царстве. Баламут – это, значит, старший бес какой-то, который пишет письма Гнусику. Гнусик – это какой-то мелкий бесенок, который отвечает за конкретную душу где-то. Пишет ему следующее, одно из писем. «Дорогой Гнусик, я поначалу был разочарован, услышав о том, что твой подопечный обратился к Богу. Но потом, когда я читал твой отчет дальше, я успокоился, увидев, что ты аккуратно следовал моим предыдущим указаниям. Ты обратил внимание своего подопечного на то, чтобы он верил в придуманного Бога. Не в того Бога, который действительно существует, а Бога, который удобен ему. И поэтому все нормально. Можешь быть спокоен. Когда мы сегодня говорим о вере, мы очень часто встречаемся с этой проблемой. Люди не могут не верить. Не могут не верить. Они обязательно во что-то верят. Когда-то Карл Маркс сказал следующие слова или написал, что люди боялись природы и поэтому придумали себе Бога. Вы знаете, он был прав. Он был не глупый человек, он достаточно был образован, много читал. И он был прав. В каком-то смысле действительно люди, которые отрицают настоящего Бога, абсолютного Бога, они безбожниками не могут быть. Они придумывают себе Бога, которому они следуют. Если вы помните 10 заповедей, они начинаются с 4, которые тесно связаны с одним важным принципом. Бог обращается к человечеству. Он как бы стучит во все окна. Он говорит одну вещь. Поймите, что я есть Бог един, и нет иного. В Библии есть в Ветхом Завете 3 списка 10 заповедей. И вот во всех этих списках начинается с этой простой вещи. И вторая заповедь, помните, не сотвори себе кумира. То же самое. Как вы думаете, почему Бог так много и так долго об этом говорил? Неужели это какая-то вещь, которую нужно специальное знание, чтобы ее понять? Или, может быть, специально нужно стучать в каждую душу человеческую, для того, чтобы люди действительно осознали этой важности? И так ясно, что Бог один. На самом деле, реальность нашей жизни говорит о том, что мы постоянно становимся в ситуацию, когда нас вот этот единый Бог не устраивает. И поэтому мы думаем в таких ситуациях, что нам нужен Бог, который несколько бы отличался от того, с которым мы сталкиваемся. Я не так давно в России встретился с одной интересной ситуацией. Один человек развелся со своей женой после долгого времени жизни совместной. Вот, развелся там через проблемы, потом пришел в церковь, попросил прощения, неизвестно, правда, за что и как. И после того, как он попросил прощения, сразу же потребовал братьев, чтобы его сочетали с другой. Ну, эти вещи, понятно, если 15 лет назад в России это было что-то сверхъестественное, сегодня все чаще и чаще такие вещи случаются. Вот. Но после того, когда братья проанализировали и объяснили ему, что извини, мы не можем этого сделать по Священному Писанию, он поступил очень просто. Он взял, оставил церковь и пошел в другую церковь и нашел там других людей, которые его сочетали. Очень просто все делается. Сегодня это очень распространенная вещь. Меня интересует вот какой факт в этой истории. Зачем ему это нужно было? Зачем? Ну, если ты решил, если ты видишь, что нельзя, если ты не хочешь этому повиноваться, ну, иди себе так, как все остальные люди в мире, пойди в ЗАГС, распишись и живи. Нет, ему нужно прийти в церковь. Нет, ему нужно получить благословение, но на своих условиях. Давайте мы посмотрим эту историю. Прочитаем с 1 стиха, 32 глава, книга «Исход». Первый случай идолопоклонства в народе израильском. Уникальный случай, достоин нашего внимания, достоин внимания еще и потому, что он очень тесно связан с нашей сегодняшней жизнью. 32 глава, книга «Исход». «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». Весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. И он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и отделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли всесожжение и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после стал играть. Я думаю, что многие читали эту историю, может быть, не раз, может быть, даже проповедовалось об этом здесь. Я бы хотел вместе с вами еще раз посмотреть на несколько элементов. По сути дела, здесь три наиболее ярких элемента, которые просто бросаются в глаза, которые стоит проанализировать для того, чтобы посмотреть на нашу жизнь. Вы знаете, в первом послании к Коринфянам апостол Павел, обращаясь к людям, которые жили далеко-далеко от народа израильского по времени, от вот этого события, которое мы только что прочитали, люди жили в другой культуре, в греческой культуре, вот обращаясь к ним, он пишет следующие слова, 10 глава, 1 Коринфянам, 14 стих. Он говорит: «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Но он, заметьте, есть несколько предостережений против идолопоклонства. И они действительно достаточно часто имеют место быть. Мы так представляем себе, что идолопоклонники – это те люди, которые вот там вот по дороге между Малибу-Бич и 101-м фривеем, там есть индусский храм. И вот там стоят такие идолы литые, самые настоящие идолы, по четырем углам в центре, в этом здании, большущий идол, тоже не знаю, золотой или серебряный, чего он сделал. Люди приходят и поклоняются идолам. И мы думаем, что мы, конечно, не настолько глупы, чтобы поклоняться вот этим литым идолам, поэтому к нам эти слова не подходят. Тем не менее, вот эта первая заповедь, которая была оставлена Богом, она и сегодня точно так же попирается народом, как она попиралась тогда. Вы знаете, что именно по этой причине, по причине идолопоклонства, народ израильский потерял себя как народ, пошел в плен и, по сути дела, до сих пор переживает огромные проблемы. По одной простой причине, потому что люди не поняли важности этого предупреждения. Так вот, первое, чего мы сегодня коснемся, мы посмотрим на природу идолопоклонства. Что это такое? Это нужно знать для того, чтобы поверить себе. Второе, о чем мы сегодня будем говорить, мы посмотрим на выражение идолопоклонства, как оно практически выражается в нашей жизни сегодня, как оно выражалось тогда, как оно выражается в нашей жизни сегодня. И третье, мы посмотрим на последствия идолопоклонства, чем это все закончится. Слава Богу, Священное Писание обо всем этом говорит, и у нас сегодня с вами есть прекрасная возможность посмотреть, проверить себя и сделать правильный вывод. Дело в том, что все это не началось вот так, как по-русски говорят, с бухты-барахты. Это не получилось как-то неожиданно. История израильского народа или отношение израильского народа с Богом, она насчитывала много серьезных свидетельств, в которых Бог встречался с людьми, и Он говорил о себе, Он говорил о том, кто Он такой. Первая проблема, которая показывает природу идолопоклонства или проблема, которая ведет к идолопоклонству, это проблема отсутствия знания или истинного знания Бога. Смотрите, если вы хотите поклоняться истинному Богу, но вы не знаете, кто Он такой, вы будете рисовать Бога в своем воображении. У вас ничего больше не остается. Вы будете дорисовывать этого Бога. Таким образом, если вы игнорируете знанием настоящего Бога, какой Он есть на самом деле, и вы поклоняетесь чему-то, мы уже сказали о том, что все люди чему-то поклоняются, значит, вы будете поклоняться не тому Богу, который действительно является Богом. Вы будете поклоняться тому, которого вы спроецировали в своем сознании. Так вот, на протяжении истории народа израильского у них было несколько ясных свидетельств. В самом начале, если вы откроете первую книгу Библии, первые ее страницы, вы увидите, что Бог нарисован, представлен с первой страниц Библии как абсолютный Бог. Он совершенно отличается от джина из бутылки. Знаете, да, эту сказку? Джин из бутылки, когда там, я уже забыл, каких она народов, вот, когда на дудочке поиграешь, и из бутылки джин выходит, и он тебе все, ну, типа золотой рыбки, что-то типа такого. Многие люди сегодня воспринимают Бога в таком плане. Они воспринимают как всемогущего, какого-то огромного, какого-то сверхъестественного, ну, того, который каким-то образом их благословляет или удовлетворяет их нужды. Так вот, Бог, который представлен в Библии, он отличается. Этот Бог представлен абсолютным Богом. То есть у него есть абсолютный контроль над Вселенной. Больше того, надо сказать, сегодня много идет споров о том, как Бог суверен или не суверен, или должны мы принимать суверенность Бога, или не должны принимать суверенность Бога, и свободная воля человека. Слышали, может быть, эти дебаты, которые идут? Вы знаете, Библия очень просто говорит. Библия говорит, человек, который не признает суверенность Бога, он просто неверующий человек. Он просто верит не в того Бога. Он просто поклоняется Богу, которого он сам придумал. Потому что Бог Библии – это тот, кто является началом всего, из которого все вышло, который все контролирует. И мы читаем вначале «сказал Бог, и стало так». И сотворил Бог, и поставил Бог, и расставил в определенном порядке. То есть Бог Библии – это действительно Бог абсолютный, и народ израильский знал об этом. Потому что написано «Бог Авраама, Исаака и Иакова». То есть вера Исаака, вера, значит, Авраама, вера Иакова – это вера, которая передавалась из поколения в поколение. Таким образом, народ знал, что Бог является, или имел информацию о том, что Бог обладает абсолютным контролем над Вселенной, абсолютным контролем над человеком, абсолютным контролем над дьяволом даже. Книга Иова, знаете, книга Иова, она была написана до того, когда Бытие еще было написано. Это самая ранняя книга Ветхого Завета. Так вот, в книге Иова показано ясно в первых двух главах, что Бог является господином дьявола. То есть дьявол не делает ничего без разрешения Бога. Помните эту историю, когда он приходит к Богу и спрашивает разрешение прикоснуться Иова. Тем не менее, несмотря на то, что у них было достаточно знания, когда Бог начал свои взаимоотношения с народом израильским, он уточняет это. Он, значит, призывает Моисея, Моисей собирается идти к народу и спрашивает, я пойду туда, что я скажу, как имя этого Бога? И Бог ему объясняет, посмотрите, 3 глава, книга Исход, здесь же в этой книге Исход, 13 стих. «Сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как имя ему, что сказать мне? Бог сказал Моисею, я есть сущий». И так сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. Сущий, то есть самодостаточно существующий. Личность, которой не нужно первопричины. Личность, которая существует сама по себе, из которой все исходит. Так вот смотрите, Бог, пытаясь построить отношения с народом израильским, он говорит, посмотрите, с кем вы имеете дело. Вы имеете дело с сущим. С этого начинается вера, друзья мои дорогие. С этого начинается вообще всякого рода религиозный опыт. Иначе, истинный религиозный опыт. Иначе, дело поклонства. То есть первое, что Бог хочет, чтобы народ израильский понял. Смотрите, было представлено это в книге Бытие до того, когда народ израильский переживал эту ситуацию. Было явно сказано Богом через Моисея. Посмотрите, первая заповедь, я уже напоминал, первая заповедь, книга Исход, 20 глава, 2 стих. «Я Господь Бог, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Больше того, не только Бог объяснил все это, Бог еще взял и сделал такую церемонию очень интересную. Посмотрите, 19 глава, перелистните несколько страниц, 19 глава книга Исход. С первого стиха я прочитаю. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли в пустыню Синайскую, расположились там станом в пустыне. Моисей взошел на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилеву. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете мне уделом из всех народов, ибо моя земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю. И пришел Моисей, созвал старейшин народа и предложил им все слова сии, которые заповедал ему Господь. Смотрите, 8 стих. «И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним, и донес Моисей слова народа Господа». То есть, смотри, не только было свидетельство издревле, так скажем, древнее свидетельство, не только было свидетельство Бога, когда он начинал эти взаимоотношения с народом израильским, была еще и проверка. То есть, Бог, обращаясь к народу израильскому, спрашивает их, «Вы поняли, о чем идет речь?» Через Моисея обращается к ним и говорит, вы поняли? Народ не просто говорит, понял, а говорит, все, что мы слышали, исполнил. Это как в нотариусе, знаете, когда сделку заключают. И вот для того, чтобы эта сделка стала законной, Берут, значит, представителей, которые действующие стороны, которые представляют эти стороны, вот, и объясняет им нотариус. Не знаю, приходилось ли вам бывать в подобных ситуациях или нет. Мне когда приходилось быть, и нотариус спрашивает: вы знаете, что ваша подпись значит? Вы знаете, что вы подписали, и все, дом уже не ваш, если вы дом продаете. То есть вот эта подпись приобретает силу закона. Таким образом, вот это обещание было. Бог обращается к народу израильскому и говорит: вы понимаете, о чем идет речь? Понимаем. Но вы знаете, несмотря на все эти вопросы, которые были заданы, народ израильский обнаруживает в своих практических действиях потрясающее невежество в отношении того, кем является Бог. Я не знаю, приходилось ли вам с этим сталкиваться. Я уверен, служителям, которые здесь, приходилось, и они видели. Я могу им симпатизировать, почему? Могу понимать их. Почему? Потому что самому часто приходится сталкиваться с проблемой, когда люди, думая, что они верят в Бога, и, может быть, действительно верят в Бога, обнаруживают проблемы, суть которых заключается в том, что они молятся не тому Богу. Хотя они подписывали, они принимали крещение. Русь уже 2 раза покрестили. Один раз в 988 году, второй раз 1000 лет спустя. Массовая христианизация Руси. Куда ни посмотришь, везде Русь православная, везде Отечество православное, и везде, казалось бы, люди убеждены в том, что они действительно верят в Бога. Но когда касается практического решения вопросов, обнаруживается то, что мы видим вот здесь в первом стихе. Посмотрите, первый стих, 32 глава. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, собрался к Аарону и сказал: встань и сделай нам Бога». Интересная вещь. Когда человек называет себя верующим, считает, что он верующий, и он не понимает такой простой вещи, что Бога не делают, что Бог нас сделал, а не мы Бога делаем. Но народ израильский просто открытым текстом подходит к Аарону и задает ему такой нелепый вопрос, казалось бы. «Встань и сделай нам Бога, нам нужен сейчас Бог». Интересно, каким может быть этот Бог, которого Аарон сделает? Что стоит этот Бог, которого сделал даже, может быть, самый идеальный человек? Тем не менее, несмотря на всю абсурдность этой ситуации, нелепость этой ситуации, мы очень часто встречаемся с подобными вещами вокруг. Когда, подходя к практическим решениям, человеку уж сильно не хочется вот этим принципам единого Бога следовать. И он или сам придумывает Бога, или он приходит к кому-то, кто умнее его, и он просит его практически о том же самом. Он просит сделать ему Бога. Это точно так, как вот этот человек, о котором я рассказал, что когда он пришел, и его здесь отказались благословить его второй брак, он пошел в другое место, для того, чтобы ему там сделали Бога. Сделали Бога, который подходил бы ему, который бы вот в его эту рамку мышления вписывался бы. Знаете, это имеет большие последствия, и мы коснемся этих последствий чуть позже. Посмотрите, здесь второй элемент. Это не только желание иметь Бога, который был бы им под контролем. По сути дела, в этом вся проблема, друзья. В этом вся беда. Вы знаете, что если вы признаете Бога, тогда вы ему подконтрольны, не он вам. Это простая вещь, очевидная. Но очень и очень часто нам не хочется быть подконтрольными Богу. Очень часто мы хотим легких решений в жизни. Очень часто мы хотим, чтобы было по-моему. Вот почему я вчера купил газету «Курьер» здесь в Лос-Анджелесе. И в ней примерно, может быть, 1/3 всех объявлений, которые там есть, все посвящены колдунам, магам, там, снимателям порчи и прочим специалистам. Там большие деньги стоит объявления туда поставить. Думаете, почему они ставят эти объявления? Потому что есть спрос. Потому что есть люди, которые хотят легких решений в жизни. Когда мы сталкиваемся с практической ситуацией, Бог оставил для нас свое слово. Бог оставил нам Библию, и Он говорит каждому из нас, Он открывает нам свою волю. Тем не менее, люди приходят к этому Богу и спрашивают у Бога волю, которая уже здесь открыта. Просят о том, чтобы помолились о таких вещах, которые здесь уже очевидно, явно даны. Причина очень проста. Людей не устраивает эта воля. Люди просто не готовы с тем, чтобы с ним смириться. Хотите примеры? Тысячи. Посмотрите, сколько жен, которые приходят и просят: пастор, помолитесь, пожалуйста, чтобы в моей семье был мир. Многие это делают. Некоторые не приходят к пастору, а сами молятся или соседки говорят. Некоторые идут к экстрасенсу, некоторые идут еще куда-нибудь. Здесь очень просто все написано. Хотите, чтобы у вас была хорошая семья? Что нужно делать? Почитайте первое послание Петра, 3 главу. С самого начала. Почитайте, и там все подробно. Там написано, ибо такова о вас воля Божия. Бог уже открыл эту волю, уже дал эту волю. Но тем не менее, люди не хотят принять эту волю в своей жизни. И поэтому, когда они понимают, что Бог, в общем-то, существует, они приходят и говорят, сделай нам Бога. Поэтому делают. Делают такого феминистского Бога, специального, который каким-то образом удовлетворит вот именно этот спектр людей. Больше того, сегодня и гомосексуальный Бог есть. Те люди, которые не хотят покаяться в своей распущенности, они придумывают себе такого Бога, который добр, так скажем, по отношению к этим извращенцам. Сегодня есть Бог мафии, сегодня есть боги, знаете, политических вот таких вот обманщиков, которые существуют. Очень много людей придумывают. Вот точно так, как народ израильский пришел к Аарону. Вы знаете, проблема была в том, что эти люди, не понимая истинной природы Бога, хотели сделать Бога, который был бы им под контролем. Вторая проблема здесь. Это не только желание иметь Бога, который был бы под контролем, это желание иметь Бога, который им бы служил. Посмотрите, что здесь написано. Собрался к Аарону народ и сказал ему, встань и сделай нам Бога, который шел бы перед нами. Вот, оказывается, в чем беда. У нас есть определенные требования, которые мы считаем, что Бог должен делать. Народ израильский попал в интересную ситуацию. Они вышли примерно 3 месяца, как они вышли из земли египетской. Это большая проблема была. Это не просто так. Мы сегодня легко думаем о народе израильском, осуждаем, может быть, их. Но представьте себе, 2,5 миллиона человек. Снять это не так, как сейчас рация, там что, Рувим, вы впереди, там Вениамин отстает где-то. Представьте себе, 2,5 миллиона человек. Со всем своим имуществом, со всеми стадами, с детьми, со стариками, со всем полностью снялись и идут. Это не просто на природу выход церковью сделать. И надо трудно собрать. Одни пришли вовремя, другие тогда, когда уже заканчивается все. Здесь нужен порядок, здесь нужна сила для этого. И тогда не было транспорта, как сегодня есть. Условий не было, удобств не было. Представьте себе, эти люди 3 месяца изо дня в день. Подъем, дорога, привал, подъем, дорога, привал со всеми этими вещами. Это очень сложная была ситуация. И вы знаете, когда-то терпение этих людей приходит конец терпению этих людей. Они стоят у точки, когда они говорят, ну, нам уже надо идти. То есть они хотят, чтобы Бог сейчас сделал то, что им надо. А все стоит. Облако стоит, Моисея нет, никаких движений нет. Но нам надо идти, нам уже надоело. Мы в конце концов что-то хотим делать. Часто мы приходим к таким решениям, когда все вроде бы ясно. Я встречал таких людей, которым объясняешь и говоришь, что ну хорошо, ну Библия так говорит, значит надо, наверное, молиться и надеяться, и ждать, и уповать на Господа. Так сколько можно надеяться? Ну это правда так. Вы посмотрите, я встречался с людьми, которые... Девушка, которой... за 20 или по 30, так скажем, надеялась, когда ей было 18, надеялась, когда ей было 22, надеялась, когда ей было 26, но сейчас уже 29. Сколько можно надеяться? Это факт. И в ее понимании так, что счастье, вот смотрите, Маша счастлива, Галя счастлива, Лида счастлива, а я, бедная, осталась. Это один только маленький пример. Таких ситуаций очень много, когда человек на работе находится, когда и вокруг него грешат люди, когда он понимает, он терпит год, терпит два, терпит три, в конце концов, он принимает свои собственные решения. Вот это то, что народ израильский, это с проблемой, с которой он столкнулся. Точно так, как мы, кстати, достаточно много примеров есть, точно так, как мы вот прочитали с народом израильским. Смотрите, что он делает. Он приходит к Аарону и говорит, нам нужен такой Бог, который бы делал то, что мы хотим, то, что нам нужно сегодня. И для них это казалось крайней нуждой. Вы знаете, вот это понятие «крайняя нужда», оно изменчиво, изменяется. Когда-то у людей была крайняя нужда, чтобы пойти колосся сорвать, или собрать после уборки в сталинское время, за которое судили. Я согласен, это крайняя нужда, и люди снисходительно относились к этому. Сегодня мы видим, вот это понятие крайней нужды очень сильно отличается. Я удивился, при всей бедности российской, Есть одна приятная вещь, много приятных. Первое, может быть, что русская душа все-таки красивая. При всей бедности, при всей распущенности, при всем том, что творится сейчас в России, все-таки действительно душа русская, она красивая. Не зря полна поэтами. Еще одну вещь я заметил. Русские красиво одеваются. Дорого. Посмотрели мы в магазинах цены. Дорого, дорого. Но тем не менее, люди считают, что это крайняя необходимость. Мы посетили одну семью. У нее муж неверующий, она родила третьего ребенка, мы с Таней заехали проведать, к ней приехала мама. Живут на окраине города, там где-то у них магазинчик маленький, ну, может быть, 3 квартала надо пройти. И пока мы здесь сидели, мы зашли, ее мама говорит: «Я, знаешь, Света, я в магазин схожу». Ну, пока мы здесь сидели, там общались, говорили, мы приготовились выходить, и выходит эта мама в наряде как на бал. 3 квартала пройти в магазин. Общая атмосфера такая, что люди действительно считают, что он идет, ну, может быть, действительно ей больше некуда ходить, и поэтому человеку хочется одеться красиво. Так вот, на сегодняшний день для многих людей это понятие определенно, что им нужно, обязательно нужно. Вот именно то, что, я скажу, дорогая одежда в России, дорогая, дороже, чем здесь, многие вещи дороже, чем здесь. Чтобы купить хорошую вещь, ну, более-менее хорошую, я уже не говорю за европейские какие-то вещи. Так вот, для людей тоже вот это понятие планка, это необходимо. Все так. Посмотрите, в церкви все так. Посмотрите, на улице все так. Народ израильский обращается к Аарону и говорит: нам нужен Бог, который шел бы перед нами. Сегодня нам нужен Бог, который бы устроил наше здоровье. Сегодня нам нужен Бог, который бы дал нам заработать. Сегодня нам нужен Бог, который устроил бы наше продвижение по службе. Сегодня нам нужен Бог, который устроил бы наш, так скажем, вот этот круг, в котором мы живем, наше положение в этом кругу и так далее. А иногда Бог действует по-другому. Бог не дает иногда здоровья и забирает богатство. Иногда мы не видим того, что мы предполагаем, что нам кажется крайне необходимым. Смотрите, здесь есть не только проблема отсутствия правильного понимания Бога, проблема усиливается еще и трудными обстоятельствами. Народ не только вышел из Египта, народ не только прошел вот этот длинный путь, долгий путь странствия, они переживали состояние растерянности. Я не знаю, как вам, приходилось ли вам когда-то обнаруживать себя или находить себя в подобной ситуации. Может быть, слышали историю о американских летчиках, которые были взяты в плен во Вьетнаме. Вот они сидели там долгое время, тяжело работали, но у них была цель. Им начальство сказало, что сейчас, когда вы вот этот проект закончите, мы вас отпустим на свободу, вернем туда назад, в Америку. И они работали. Плохо кормили, плохие условия были, но день и ночь работали, работали, работали и жили. Когда они закончили этот проект, японцы посмеялись над ними и сказали: никуда не отпустим. Это был трюк просто. Пишут об одном офицере, который был очень большой, очень крепкий, очень сильный. Когда он услышал эти слова, он лег на нары и умер. Он больше не встал оттуда. Умер от бесцельности, умер от безнадежности. Он готов был работать день и ночь. Он готов был под этим прессом жить. Но тогда, когда он потерял цель, у него не было внутренней способности жить. Что-то подобное переживал народ израильский. Когда они находились в этих обстоятельствах, смотрите, Моисей их вывел, там у них был привычный образ жизни, то есть у них были дома, у них были стада, у них было трудно было, но они жили. Они воспитывали детей, они каким-то образом смотрели в будущее. Сейчас Моисей их сорвал, привел их в пустыню, бросил их, ушел на 40 дней туда, на гору, причем это уже был 4-й раз, когда Моисей уходил. Он 3 раза уходил и приходил, уходил и приходил. Приносил им закон, рассказывал, говорил, и потом ушел. И всегда это были короткие промежутки. И потом вот этот 4-й раз он ушел, его нет. Посмотрите, что они пишут. «Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». То есть народ израильский переживал трудные обстоятельства. Вы знаете, нам не только нужно наблюдать о том, чтобы в нашей жизни было правильное восприятие Бога, нам нужно для того, чтобы избегать, или как написано, убегать от идолопоклонства, и научиться еще одной вещи. Нам нужно научиться особенно бодрствовать в трудных обстоятельствах. Особенно бодрствовать. Вы знаете, потому что в трудных обстоятельствах это то состояние, когда дьявол по-особенному активен. Вы помните, он подошел ко Христу не в первый день его поста, а в 40-й. Тогда, когда он действительно хотел есть. Тогда, когда действительно каждая клетка его тела буквально вопияла от жажды, тогда подошел. Вы знаете, что очень часто сегодня люди пытаются оправдать. Я уверен, вы вспомните в своей жизни такой случай. Один или два, или может быть десяток, или сотню. Когда вы попадали в трудные обстоятельства, и вы думали, что эти трудности оправдывают или дают вам разрешение на грех. Когда вы гневались, потому что вас вывели из себя, так вы говорите. На самом деле, это абсурд. Вывести никого из себя невозможно. Ну, как кто-то может вас вывести из себя. Ну, что для этого нужно сделать? Чем вывести? Вы сами можете выйти из себя. Но люди даже придумали такое название, говорят, меня вывели. Это очень просто. Чье-то неверное действие в нашем понимании дает нам право на грех. На наше раздражение, на наш гнев, на нашу какую-то реакцию. Поэтому тогда, когда обстановка вокруг нас сжимается, вот тогда особенно нужно бодрствовать, потому что дьявол особенно использует подобные ситуации. Посмотрите, у народа израильского впереди пустыня, сзади Египет, который, в принципе, готов их поглотить и еще сильнее, может быть, задавить после того, что они пережили. Неизвестно, сколько ждать. Нет лидера. Полный хаос. Точно так же мы встречаем в жизни, когда люди вроде бы следуют за Богом, когда они идут, когда они пытаются выстроить в своем сознании веру. И вдруг они обнаруживают себя в ситуации, когда обстоятельства, они говорят, заставляют меня грешить. Когда-то мы жили в Сухуми, много лет тому назад мы и там жили. Немножко, совсем несколько месяцев, около года до того, как моего отца арестовали. Мама работала в столовой, уборщицей работала. Чистила там картошку, помогала посуду мыть. Это были 60-е годы. В столовой было такое правило, что каждая смена, после смены все получали те деньги, которые украли во время обвешивания. Понимаете, да? То есть, когда эту пищу, продукты готовят, то те повара все это делают. Там написано 150 грамм, они делают 120. Там написано, значит, жиру столько, они ложат меньше. И в конце концов, это все в денежном выражении. Была ставка, очень определенная ставка. Значит, заведующий 10 рублей, зав производством 5 рублей, кассир 3 рубля, все остальные по рублю. Каждую смену получали. Все было очень просто. Возьми рубль, всем дают. И ты должен взять. Ты не можешь не взять, иначе ты тогда их сдашь. Когда придут, ты их сдашь. Она вынуждена была уволиться с этой работы. По одному простому принципу, потому что это было нечестно. Потому что она знала, что это построено на обмане. Достаточно часто мы думаем, что обстоятельства вынуждают. Ну, Господи, ну ты же видишь, они сами в карман ложат. Я же их не беру даже совсем. Ну, они сами положили. Я же что, буду отбиваться, что ли, здесь? Действительно, мы часто оправдываем себя, что да, вот обстоятельства, но вот попал, ну поймите меня. Мы хотим, чтобы к нам снизошли, к нашему греху снизошли. Когда мы объясняем, ну смотри, ну сколько ждать, ну 29 же лет, ну почему я не имею права за неверующего выйти замуж? Может быть, плохо, я не против, я никогда этого не переживал, я знаю, что я никогда этого не пойму. Я знаю, что это тяжело, наверное, но Библия говорит по-другому. Значит, нужно что-то перестроить в сознании. И если Библия так говорит, значит, так надо, наверное. Если вы не хотите с этим согласиться, тогда вы будете поклоняться ложному Богу, которого вы сами себе придумали. Итак, посмотри, две проблемы. Если вы хотите в вашей жизни избежать опасности идолопоклонства, идолослужения, первое, стремитесь к тому, чтобы вы имели правильное знание о Боге. У каждого из нас, даже у неверующих людей, есть свое богословие. Есть определенный взгляд на Бога, есть определенное понимание Бога. И вы знаете, друзья, рано или поздно все наши вещи, они формируются, все наши поступки и действия формируются на основании того, каким вы видите Бога или какое у вас богословие. Второй элемент, который мы видим здесь, посмотрите, это опасность оправдывать себя в трудных ситуациях. Бодрствуйте особенно. Особенно бодрствуйте и помните, что трудности не дают нам права на грех. Посмотрите, еще здесь есть одна интересная вещь. Конец этого первого стиха. «Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». У израильтян была вдобавок к этим проблемам, которые у них мы уже перечислили, еще одна проблема. Они верили в лидера. Вы знаете, это легче. Легче идентифицировать веру в Бога с верой в лидера, с верой в братство, с верой в группу людей, с верой в какого-то вождя. Особенно к этому склонен наш русский народ. Мы просто не можем без вождизма. Русские люди чаще всего, они... Я читал не так давно интервью Немцова, Есть такой политик сегодня в России, который говорит, на его взгляд, он говорит, Путин не хотел быть самодержцем, но его сделали таким. Потому что в России на этом построили. В России или молятся на человека, или он враг народа, его в тюрьму отправляют или расстреливают. И это сплошь и рядом. Действительно, людям проще верить в себя. Вот приедет Некрасов, помните, вот приедет барин, барин нас рассудит. То есть есть вера в доброго барина, в доброго какого-то вождя, дядюшку, который все знает, все приедет, все расставит, все поставит на свои места. И вдруг его нет, ушел, и 40 дней нет. А что дальше делать? Вы помните, когда Сталин умер? Большинство здесь сидящих не помнят, но те, кто помнят, а те, кто, может быть, позже родились, наверное, читали. Многие люди искренне разрывались душой. Почему? Потому что они думали, что вождь, отец народа умер. Что-то подобное переживал народ израильский. Вы знаете, это очень опасно. Я знаю, у вас хороший пастор, я знаю, у вас хорошие братья-наставники. Василий Данилович, я сам, вот видите, чуть-чуть мы там в России побыли, вернулись сюда. Я думаю, надо поехать встретиться с вашими здесь лидерами, потому что я действительно имею очень много благословений от общения с подобными людьми. И очень легко в такой ситуации свою веру с Бога переместить на этого человека. Многие даже оправдывают и говорят, что я вот верю, ну вот так вот как... Я помню еще когда-то в шахтах мы жили, приехал один человек, я не помню уже откуда-то, с другой местности, неизвестный человек, и он стал рассказывать, ему задают вопросы, ну как ты вот в это, как это понимаешь, как ты в это веришь, как ты в это веришь. А потом пресвитер был там у нас такой простой брат, он в конце концов задает вопрос, ну ты прямо скажи, ты из нашего братства? То есть если из нашего братства, все, это такая уже, знаете, абсолютное разрешение. Значит, все, это свой тогда человек, это нормальный человек. Так вот, многие верят в братство. И это очень ревностные люди, я не смеюсь над ними. Мне жалко очень этих людей. Потому что вся вера их сконцентрирована на одном человеке. Я думаю, что у вас, у многих тоже, ваша вера воспринимается через вашего пресвитера, через вашу маму, через вашего мужа, через вашу бабушку, которая очень много сделала для вас, чтобы привести вас к Богу. Выстроите свою личную веру с Богом, иначе однажды ваши лидеры вас подведут, потому что они люди, потому что им не дано это право, потому что каждый из нас должен иметь личное взаимоотношение с Богом. И проблема народа израильского была в том, что они верили в веру Моисея. Моисей вывел, Моисей знает. Моисей знает, куда идти, Моисей знает, почему туда нужно идти, Моисей знает, как нужно идти. И как только Моисея не стало, так сразу все остальные перестали знать, что делать. Посмотри, они так и говорят. Ибо с человеком этим, Моисеем, который нас вывел, мы не знаем, что сделалось. Вы знаете, с другой стороны, удобнее верить в лидера, потому что на лидера можно молиться и обожествить его. Ну, в удобный момент лидера можно обвинить. От лидера можно дистанцироваться. К лидеру можно предъявить претензии. С Богом так не получается. С Богом по-другому. С Богом нужно иметь все правильно. Его невозможно обвинить. Вот поэтому люди склонны к тому, чтобы верить в лидера. Вы знаете, по статистике, по анализу того, что происходит сегодня, в церквах, в которых авторитарные пасторы, больше роста, как ни странно. Где авторитарный режим, в Портленде существует такая секта, как у Аркадии там, да, Аркадий, который, ну, полностью буквально все сделал авторитарный режим в этой церкви. Очень много людей, тысячу народу, больше тысячи, говорят, человек собирается. Причина очень проста, потому что людям легче идентифицировать свою веру. Мы говорили немножко о природе, да, поклонство. Давайте посмотрим, у нас еще несколько минут займет, посмотрим второй, третий стих, посмотрим о том, как это идолопоклонство выражается. Существует такой миф, что следование за Богом дорого стоит. Да, это так. Это так. Но почему я сказал миф? Потому что он всегда построен на том предположении, что не следование за Христом ничего не стоит. На самом деле это не так. На самом деле любое идолопоклонство вам обойдется очень дорого. Посмотрите, как оно обошлось народу израильскому. Второй стих. «И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Первое выражение идолопоклонства. Идолопоклонство всегда влетит вам в копеечку. Оно никогда даром вам не достанется. Никогда. Дело в том, что Бог славы, на который часто люди уповают, этому Богу приносят в жертву семью обычно, здоровье, друзей, которые вокруг. Бог зависти точно тоже поглощает или требует буквально всего вашего времени. Он требует ваших внутренних сил. Он требует ваших средств и денег, которые вы вкладываете. Он требует здоровья вашего. В конце концов, вы нервную систему подрываете. Я помню, одна девушка была когда-то давно в церкви, и она сильно хотела славы. Она сильно хотела. Она играла на скрипке, закончила музыкальное училище, и потом поехала в консерваторию поступать. Просто невозможно было. Она очень близко там познакомилась со своим преподавателем. И так как вот эта жизнь, знаете, богемная жизнь вот этих представителей искусства, все у них так гладко, все высокопарно, все очень красиво, так как они ставят. Вот. Ну, она потихонечку стала курить с этим своим преподавателем, потом выпивать с ним стала. Все было поставлено так, все красиво. Знаете, сегодня эта несчастная женщина торгует наркотиками в одной деревне в Краснодарском крае. Это слава, это скрипка, это консерватория, Бетховен, Бах, Моцарт. Идолопоклонство всегда разденет вас до последней тряпочки. Точно так, как это сделано было с народом израильским. Никогда себя не обманывайте тем, что, отказавшись от настоящего, от истинного Бога, вы пойдете и найдете какую-то более удобную форму, более удобный вариант. Это обман. Этот более удобный вариант будет стоить вам дороже. Второе, посмотрите здесь. Не только это все дорого стоит. Посмотрите, это всегда, люди пытаются всегда облечь своего идола в красивые формы. Посмотрите, что здесь написано. 4 стих. Он взял их из руки их и сделал из них литого тельца, и отделал его резцом, и сказал: вот Бог твой Израиль. Это всегда так. Попытка скрыть вот этот ужас, идольский ужас, красивыми формами. Посмотрите, что сегодня происходит. Посмотрите, все искусство пропитано этим. Последние 3 дня мы приехали, и я как-то свежим взглядом глянул на нескольких каналах, смотрю вот эти ток-шоу, и там почти в каждом какие-то мерзости показывают. Приходят страннейшие люди. Один там живет непонятно то ли с инопланетянами, другой одевается, кто его знает во что, третий. Это ужас. И их сегодня интервьюируют. Им задают, да, о, это конечно. Это особая форма, значит, психологического восприятия реальности. Вы знаете, это простая попытка мерзость облечь вот в это золото. Как сделал народ израильский. Простейшую вещь. То, что раньше считалось грехом Содома и Гоморры, сегодня пытается облечь в какую-то красивую форму. Вы знаете, к сожалению, это не только там. К сожалению, это часто в нашей практической жизни. Когда мы сталкиваемся с реальностью греха, мы пытаемся облечь его в красивую форму. Мы пытаемся как-то его оправдать. Мы пытаемся представить, что снаружи оно, чтобы выглядело не так уж плохо. Последний здесь элемент. Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу. Ладно то, что оно дорого стоит. Ладно то, что его пытают красивым сделать. Еще ж его тащут там, в религию. Из него что делают? Посмотри, что он говорит. Он употребляет слово Яхве. Завтра праздник. Он ставит идола, но говорит, праздник будет завтра, Яхве. Господь это еврейское слово Яхве. То есть он определенно говорит. Посмотри, раньше там Бог, Элохим. Это общее слово для Бога. Здесь он применяет специальное слово. Именно Бог Израиля. Посмотри, что получается. Он ясно понимает, что речь идет об отступлении. Но для того, чтобы каким-то образом придать этому отступлению легитимность, он называет это религиозными терминами. Посмотри, как это выражается. 6 стих. На другой день они встали рано и принесли все сожжения, привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после стал играть. Интересная вещь. Жертвы всесожжения и жертвы мирные. Это было 2 жертвы, которые каждый день должны были воскуряться в храме. Каждый день. Жертва всесожжения – это постоянная жертва за грех. Люди понимали, что они грешны, поэтому она должна была не прекращаться. Постоянно должна была там быть. Вторая – это жертва мирная. Жертва мирная приносилась, чтобы символизировать мирные взаимоотношения между человеком и Богом. И они все это делают. Они ставят идола, и они берут жертвы, которые божественные, так, формы божественные берут. Жертву всесожжения, жертву мирную. Больше того, мирная жертва всегда должна была оканчиваться совместным принятием пищи. Так и написано здесь. И сел народ есть и пить. Но потом еще добавлено что-то, смотри. А после стал играть. И вот это слово «после стал играть», слово «играть» это не просто игра на пианино там, или на дудочке игра, или еще на каком-то инструменте. Это слово имеет в себе сексуальные овертоны. Это слово, которое взято из языческих форм. То есть смотри, что делает. Ставят языческого идола. Потом ему молятся точно так, как Богу молятся. Потом они церемонию совершают точно так, как было предписано в законе. И завершает ее еще одним элементиком, который заимствован оттуда из мира. К сожалению, сегодня мы часто сталкиваемся. Ладно бы люди отступили от Бога и жили бы вообще безбожной жизнью. Так нет, это не устраивает. Сегодня люди говорят о Боге, пишут о Боге, церемонии проводят Богу, какие-то торжественные собрания. Но на самом деле они тесно переплетают свой языческий культ и божественное поклонение. Это опасность, которая была выражена идолопоклонство в народе израильском. Посмотрите результат идолопоклонства. 7 стих. «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который вывел ты из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему и принесли ему жертвы. И сказали, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них. Первое. Ваше идолопоклонство всегда вызовет Божий гнев. Всегда. Оно не может не вызвать. Это не просто так, что Богу вы не понравились, один понравился человек, он к нему ничего относится, а вы не понравились, он на вас гневается. Нет. Идолопоклонство это как кислотная реакция. Это как что-то, что вызывает неотъемлемо, обязательно вызывает Божий гнев. Посмотрите послание к римлянам, 1 глава. То же самое, речь идет о новозаветний элемент. Смотри, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». Посмотрите здесь 21 стих. «И как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их». Сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Поэтому Бог гневается. Итак, первое. Последствия обязательно будет. То ли будет оно выражено в вашей семье, то ли в вашем здоровье, или в его отсутствии, то ли в вашей работе, то ли в том, что вас окружает, то ли в вашей церкви, то ли в ваших каких-то связях. Это обязательно будет проявлено. Божий гнев никогда не будет удержан. Всегда, когда мы поклоняемся другому Богу, Бог гневается. Мы видим детей, которые поступают не так, как нужно, когда родители их не воспитывают. Мы видим семьи, которые разваливаются. Почему? Это Божий гнев. Это не просто так. Это Божий гнев, который проявляется тогда, когда человек не поклоняется правильному Богу или неправильному поклоняется. Второе. Не только Божий гнев. Божий гнев обязательно выразится в наказании. Посмотрите, какое наказание было здесь. 28 стих. «И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек». 35 стих. «И поразил Господь народ за сделанного тельца, который сделал Аарон». Друзья мои, мы очень многих потерь могли бы избежать, если бы мы действительно поклонялись Богу. Если вы начнете в вашей жизни, в ваших конкретных обстоятельствах поклоняться Богу, вы избежите многих проблем. Избежите многих потерь в жизни. Посмотрите, в Новом Завете, здесь же в этом послании к римлянам, которое мы читали, первая глава, то же самое, в Новом Завете сказано об этой же самой ответственности, которую люди несут. Смотрите, мы на 23 стихе остановились, 24. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». И дальше причисляются все эти тяжелейшие последствия, с 24 по 27, вообще-то по 32 даже стих этой главы, где все это очень ярко описано. Итак, мы сейчас будем молиться. Я хотел бы вам напомнить, что нужно сделать нам с вами сегодня, чтобы нам избежать этой опасности идолопоклонства. Первое. Позаботьтесь о своем богословии. Позаботьтесь о том, чтобы вам иметь правильное представление о Боге. Второе. Будьте особенно внимательны тогда, когда вы попадаете в трудности, когда у вас здоровье плохое, когда вы переживаете какое-то давление со стороны, когда вас какие-то обстоятельства давят. Посмотрите, третья вещь, которую мы сегодня упоминали. Уповайте на Бога, а не на лидера. Научитесь уповать на Бога. Уважайте лидеров, воздавайте им должное, но уповайте, верьте, доверяйте Богу. Четвертое. Помните, что идолопоклонство всегда будет вам очень дорого стоить. Пятое. Помните, что идолопоклонство обязательно вызывает Божий гнев и Божье наказание. Я думаю, этот текст достаточно много сегодня нам сказал для того, чтобы мы могли сейчас помолиться. Для того, чтобы искренне попросить Господа, сказать, Господи, Ты видишь мою жизнь, помоги мне сосредоточить свое сознание на Тебе. Помоги, чтобы я действительно был готов подчиняться Тебе и служить Тебе. Благослови вас, Господь. Аминь.